Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю наших гостей. Иерей Сергий Старокадомский, настоятель Алексеевского храма деревни Середняково. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ирина Константиновна Языкова, искусствовед, кандидат культурологии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я относительно недавно ехал из Суздаля. У меня был длинный маршрут. С утра я был в славном городе Можайске, и оттуда я поехал в славный город Суздаль, а из славного города Суздаля возвращался в Москву. У меня там что-то за день какой-то около 1000 километров получилось. И мне отец Сергий позвонил и предложил тему. Когда я уже ехал из Суздаля, у меня на самом деле за целый день, там, при большом количестве информации, а в Суздале мы, это, наверное, тоже как-то выйдет в ближайшее время, говорили в программе «Места и люди» о местах, то есть о Суздале я рассказывал что-то, про Кидикшу. И вот в каком-то большом количестве информации я ехал уже такой достаточно уставший, и мне звонит отец Сергий и говорит, что вот интересная тема для программы. Я сначала подумал, о чем же здесь можно говорить. И действительно потом как-то вот при рассказе отца Сергия, послушав отца Сергия, я понял, это правда интересная тема, поговорить про намоленность храмов. Ваш храм, я так понимаю, в Середняково, вы сейчас сказали, 1693 год.
Да, совершенно. То есть произвели основная часть храма.
Вот, ему 350 лет уже скоро, ну, там, 330. Угу. Феномен намоленности, с одной стороны, когда говорят про намоленность, тут есть несколько аспектов. Говорят люди, которые часто бывают, ну, не столь церковные, но любят поговорить про ауру, про то, что заходишь в старый храм, и ты это прямо чувствуешь, как вот это вот все на тебя, да, вот намоленный храм, я чувствую, что храм намолен. Часто об этом говорят люди, ну, вот, такие тонко чувствующие. Я про себя не могу сказать, что я тонко чувствующий человек в этом смысле, потому что мне кажется, что не храм и не конкретное место здесь будет красить, а обращенность самого человека, его чувства, его отношение к Богу, его отношение к себе. И вот когда он попадает внутрь храмового пространства, он как-то это может выразить, может быть, наиболее ярко для себя, попав в нужную атмосферу. Вот если кратко сформулировать мое представление о намоленности, оно, наверное, будет таким. А с третьей стороны, я понимаю, может быть, мы так все и будем, ну, не знаю, в каком ключе мы об этом будем сегодня говорить, но бывает так, что, правда, попадаешь в храм, я как-то помню, был в Старообрядческом храме не раз, у метро Павелецкая в знаменитом кафедральном соборе Русской Древней Православной Церкви, и там просто собрание старых икон, действительно, они там плотно развешаны, атмосфера старого дораскольного храма. Не знаю, вот есть ли там чувство намоленности, но там есть какое-то очень явное ощущение вот этой старины и того, что к этому приложили руку люди, безусловно, ощущавшие присутствие Бога в своей жизни. Наверное, вот как-то так. И такое же ощущение бывает действительно в незакрывавшихся храмах, в разрушенных храмах меня посещает такое ощущение, тут где-нибудь там под Суздалем, под тем же приходишь в разрушенный храм, а там остатки фресок. Ты понимаешь, что это никто не трогал с тех пор, когда здесь еще молились люди, литургия совершалась. Это никто никогда не трогал, и тебя вдруг посещает какое-то очень необычное чувство. Но вот это опять же про меня и все про себя. А на самом деле, вот как бы вы определили, могли бы вы дать определение, это каждому из наших гостей вопрос, затем понятию намоленность. Что такое намоленность храма? Ирина Константиновна.
Ну, термин намоленность, конечно, скажем так, не научный. Вот. Он скорее такой эмоциональный. Я бы говорила об атмосфере храма, потому что, как и каждый дом, он несет на себе печать хозяина, да, в один дом входишь, и тебе там уютно, приятно, хочется остаться или, по крайней мере, побыть, вот, а из иного дома тебя просто выносит, и кажется, что, ну, стены тебя выталкивают. То же самое с храмами. Ну, с храмами немножко по-другому, может быть, стены не выталкивают, но действительно в одном храме легко молиться, в другом храме трудно молиться. Может быть, это тоже индивидуальное ощущение, но я думаю, что храмы, например, которые не закрывались, несут на себе вот какую-то историю, ты ее чувствуешь. Вот как вы сказали, там Старообрядческий храм, там древние иконы, их собирали, их там хранили, причем старообрядцы терпели гонения, но свои святыни не отдавали и так далее. То есть за этим всем чувствуется некая атмосфера, отношение людей. Я думаю, что вот это влияет. Вот в новых храмах, даже самых хороших, ты чувствуешь, что еще как бы они не обрели вот какую-то свою собственную атмосферу. Еще здесь как бы пахнет краской, еще, так сказать, неустоявшийся какой-то внутренний быт этого храма. А в старых храмах действительно есть какое-то ощущение вот такое. Ну, я не люблю это слово «намоленность», но действительно присутствие какой-то атмосферы и присутствие вот этой истории. Ты за этим чувствуешь многие поколения людей, которые сюда приходили, приносили свои молитвы Богу, и Господь отвечал. Я бы так сказала.
Отец Сергий, вы предложили эту тему.
Ну, возвращаясь к тому разговору, я как раз вам позвонил, потому что хотел сказать о том, что я слушал сейчас прекрасную программу тогда, которую вы...
С Петром Чистяковым,
да. И это всегда очень интересно. Вот, и у нас как раз, да, об этом, о религиоведении разговор и зашел. Но как это сейчас принято, начнем издалека.
Да.
Вот. Нам сейчас с вами очень везет, потому что если мы сейчас возьмем там среднестатистического верующего человека, ходящего в церковь, мы в его анамнезе верующего человека найдем хорошую литературу. Мы найдем какие-то хорошие передачи, какое-то хорошее слово мы найдем, в конце концов, самое важное базу – наличие Священного Писания. Вот. И это все сейчас открыто. И если мы спросим, там, каким образом ты оказался в церкви, каким образом ты оказался верующим человеком, человек скажет: я вот там это услышал, там это увидел, здесь прочитал сейчас, к сожалению, реже, сейчас все больше услышал, вот, и есть вот этот вот большой выбор информации. Но если мы в 90-е годы, 80-е годы взяли бы среднестатистического верующего человека, вот Ирина Константиновна, наверное, со мной тоже согласится, мы увидели бы такой интересный парадокс. Я спрашивал людей, ну, процентов 80 людей говорили: я пришел в храм, и я понял, что здесь что-то другое. То есть долгое время я думаю, что это не только... Это два десятилетия, которые я помню. Но если мы посмотрим на вообще историю нашей церкви, мы увидим такой парадокс, что храм, вот эта вот его изобразительная часть, жизненная часть, была главной в миссионерской жизни церкви. То есть мы можем сказать, что наш храм православный почти всю историю церкви был главным миссионером.
Ну, вот. И храм, и человек из этого храма, поскольку, да, правда, я сам об этом часто думал по отношению там, к нашим Суздальским полям, когда размышлял о том, что же за мировоззрение это было у этих людей, там, находят археологи какие-то остатки амфор, ну, там, не углубляясь в терминологию, это обычно интерпретируется как наличие христианского контингента, потому что амфора – это дальний экспорт, это масло, это вино, которое чаще всего используется все-таки в церковных нуждах. И вот читать они не могли, Евангелие они не читали. Им кто-то объяснял. Ну, где объяснял? В каком-то учиненном месте для этого. Были ли храмы, считается, вот Ирина Константиновна меня поправит, если я ошибаюсь, что ранние храмы наши, древнерусские, деревянные, они мало отличались от окрестных изб, ну, клецкой тип, да, что изба, что храм. И чаще, насколько я понимаю, даже знаков каких-то отличия на них не было. Просто знали, что это изба, это храм.
Ну, это так, да, считалось даже, что кресты появились не
что
сразу.
Что кресты не сразу появились, да.
Ну, там, вот. Но внутри храм все-таки всегда отличался от избы.
Конечно, конечно, да.
Но я хотела еще в пандан отцу Сергию вспомнить «Повесть временных лет». Собственно говоря, наша вера началась с удивления красоты, которую испытали в храме послы князя Владимира. Там как бы не относиться к этому с исторической точки зрения, свидетельству, да, может, это уже постфактум написано, не со слов этих людей, но то, что это сформулировано как то, что вот они увидели, что они не на небе, словно на небе, они на земле были, Бог пребывает с человеком. Это ощущение действительно древнерусского человека в православном храме, конечно.
Вы знаете, может быть, я не совсем древнерусский человек, и у меня вот этот вот рассказ, вот эта вот летопись до определенного времени вызывала, ну, некий скепсис такой, ну, летопись, до тех пор, пока я сам не зашел в Софию.
Вот. В Софию, в Стамбуле.
В Стамбуле, да, в Стамбуле. Нет, я зашел в Софию в Константинополь. Константинополь,
хорошо, да.
В Константинополь, да.
Вот. София Константинопольская, но в Стамбуле.
Путеводитель по Стамбулу в поисках Константинополя. Мы помним эту книгу.
Да.
Вот. И это действительно удивительное ощущение абсолютно чего-то иноприродного тому, что ты знаешь, иноприродного и действительно стремящегося горе, вот, действительно стремящегося наверх. И это до сих пор, вот это ощущение, оно до сих пор там присутствует.
У меня тоже оно было. Может быть, я не знаю, оно появилось от того, что есть какое-то знание, представление хотя бы о летописи или просто о месте этого храма в нашей истории. Но ты заходишь и понимаешь, что это вот оно, то самое место.
Вы знаете как? Я же говорю, у меня сначала было ощущение, оно было скептическим. Ну, то есть вот я про Софию достаточно много знал. Я даже, когда мы там были, я помню, я рассказывал друзьям там про штатное расписание Софии. Там до сих пор помню, что там было 140 открывальщиков дверей. Вот. И я, как мне казалось, хорошо себе представлял, что это может быть. Но чисто эмоционально, вот, вот как что-то, что переживает верующий человек, соприкасаясь с физическим выражением чьей-то молитвы, с физическим выражением чьего-то труда перед Богом и для Бога, я с этим столкнулся в первый раз.
Я, наверное, тоже. Более того, я вот именно так, как вы это описываете, наверное, и воспринял даже в большей степени, чем в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ну, просто потому, что он там строился, перестраивался. Понятно, что это вот здесь, но вот физически эти стены, которые никогда не рушились, не перестраивались. Ну, перестраивались, конечно, но там все равно они, вот эти стены. Конечно, я согласен, что это вот было тоже ощущение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Ирина Языкова, искусствовед, кандидат культурологии, священник Сергий Старокадомский, настоятель Алексеевского храма деревни Середняково. А вы про храм расскажите, про свой, потому что мы же отталкивались-то от него.
Да, да, да. Вы знаете, меня поставили настоятелем в храм 1693 года, ну и как... любой храм такого времени, он требует постоянных усилий для того, чтобы, ну, содержать его в порядке. Ну, любой старый организм требует усилий. Вот. Храм – это тоже организм. Вот. И, вы знаете, я стал обнаруживать разные временные пласты.
Он не закрывался, что важно.
Он не закрывался, да, он не закрывался никогда. Даже во время войны он был открытым, вот, то есть там проходила линия обороны, то есть там прямо рядом были окопы, прямо рядом стояла артиллерия, у храма даже была отстреляна колокольня, потому что это была точка наводки, вот, и ты, когда соприкасаешься непосредственно с вот храмом, в котором молитвенная жизнь, она не прерывалась, и ты видишь следы этой молитвенной жизни, выраженной в заботе, в какой-то, выраженной в изображении, в предметах. Вдруг неожиданно ты видишь какую-нибудь икону, которая, ну, совершенно непонятно, каким образом здесь появилась. Ну, ты понимаешь, что она здесь появилась просто потому, что кому-то молитвенно было важно, чтобы она здесь появилась. Что-то с этим было связано. У нас в храме есть несколько аналоев примерно конца 19-го, начала 20 века. Ну, это, скажем так, с точки зрения, наверное, высокого церковного искусства, ценность невысокая. В большинстве храмов их уже нет, ну, потому что, ну, что это каркас из четырех ножек, обтянутых какой-нибудь дерюгой, да.
Да-да-да, я знаю, о чем вы говорите.
И расписанных, и, как правило, уже прорванных, подранных, вот. Но, вы знаете, первое, что я сделал, когда пришел в этот храм, я их отдал на реставрацию. Я был подумал, что, ну, в общем, зачем, может быть, реставрация одного этого аналоя стоит примерно столько же, сколько четыре новых деревянных блестящих софринских, вот.
Ну, так и Троицу тогда можно заново написать, понятно.
Но тогда, когда я прикоснулся к этому, вот реально, да, они, знаете, они еще были написаны явно совершенно не в одно время, они разные по росту, они разные по стилю росписи, вот, явно совершенно каждый из них какой-то человек или какая-то семья заказывала для храма. И вот это вот понимание и ощущение того, что люди таким образом выражают свое благоговение перед Богом. Теми простыми формами, ну, мы понимаем, да, что село, 19 век, роспись, понятно, вот, но ты, когда соприкасаешься с этим, и ты понимаешь, что это форма их молитвы, в которой ты можешь войти, ты можешь ее выкинуть, а можешь стать вот частью этой молитвы, которая здесь происходила. И ровно так же ты смотришь на вот эти вот предметы, которые тебя окружают, и в какой-то момент они перестают быть просто предметами. За каждым из них стоит чей-то труд, и не просто труд, а труд, посвященный Богу, посвященный вот этому вот благоговейному месту, где человек, может быть, встретился с Богом, может быть, приходит и встречается там каждую неделю. И он хочет, чтобы это место было определенным образом украшено.
А как этот феномен можно объяснить вот с позиции культуролога, искусствоведа? Потому что многие сейчас послушают, я это часто встречаю, и скажут, ну что это такое? Ну правда, аналогия 19 века, кривой, косой, но даже если его отреставрируешь, он все равно не будет как новый Софринский. И это позиция многих священников.
Больше того, его надо каждый год реставрировать.
Да, и это же позиция многих священников. Я знаю одного, не лично, правда, священника, вот который с этой позиции настоятель древнейшего, одного из древнейших храмов Московской области. Там, прекрасный человек, но он не понимает, вот почему Новый Софринский лучше гораздо, и для Бога это гораздо лучше и приятнее эта вещь, чем этот вот старый дерюги какой-то сделанный.
Ну, знаете, каждая вещь, она является знаком или свидетелем чего-то, да, вот почему мы любим музеи, да, в музеях хранятся какие-то вещи, может быть, вообще быта, который ушел уже, или каких-то традиций, которые уже не применяются и так далее. Но это информация, которую мы считываем, даже иногда не отдавая себе отчета. Это память, вот эта историческая память, она очень важна, потому что человека без памяти не существует. Если человек отшибает память, это называется деменцией, да? Вот так же в культуре тоже может быть деменция, если мы забываем о том, что вот эти древние, пусть не очень даже, может быть, внешне презентабельные вещи, они для нас важны, потому что, в конце концов, церковь – это вообще место, которое всегда чтит традицию, да, вот, вот эту передачу, передачу этого опыта. В Софринской вещи, может быть, есть там красота, блеск, там, я не знаю, там красота иногда даже и нету, но что-то такое яркое.
Ну, вы не говорите, что Софринское – это плохое, это просто уже нарицательным стало.
Ну да, просто, да, нарицательное.
Не
да.
Где-то в Софрино сделано.
Ну,
да.
Ну, современное. Современное, да. Но в старые вещи вот эта вот связь с людьми, с теми, кто молился на этом месте много лет назад, а может быть, даже веков назад и так далее, мне кажется, что это очень дорого, потому что, в конце концов, церковь – это связь и людей, и Бога вместе. Поэтому мне кажется, что это очень здорово, что вот отец Сергий так поступает с такими вещами, казалось бы, очень простыми, это даже не иконы, даже не киоты, а аналои, да, то, что, в общем, разрушается и, может быть, даже быстро выкидывается на помойку. Но я думаю, что это очень важно. Это вот память, это история, это уважение к тем, кто был до нас в этом храме.
Я в храме, в котором часто бываю, вижу все время аналой. Не знаю, 19-го ли он век конца, или все-таки это какая-то советская история. Но мне всегда казалось, что это штучное произведение. Я знаю, что в этот храм он попал из никогда не закрывавшегося храма, где как раз вот тоже настоятель этого храма посчитал, что ну зачем он нужен. Но он, правда, слава богу, его не выкинул никуда. Он просто отдал тому священнику, который в нем увидел как раз эту ценность. Вот этого с удовольствием забрал, теперь он там стоит. Я думал, что это штучный товар, но когда началась история с Бирюлевским храмом, в который мы принимали участие, там, приезжали туда и делали материалы, слава богу, что храм будет стоять, что его сохранят, я вдруг там увидел такой же точно, с таким же сюжетом, с апостолами. То есть я понял, что это, скорее всего, какая-то артель, которая делала там и для Дальнего Подмосковья, и для Москвы, и для Ближнего Подмосковья вот такие вещи незамысловатые, абсолютно одинаковые, но в них вот когда ты там кладешь на него что-то, там, я не знаю, апостол кладешь или там крест на нем лежит, ты чувствуешь, что он, пускай в нем четыре слоя краски, масляный, который он закрашен, и даже не очень понятно, видимо, так как они в двух храмах, находящихся далеко друг от друга, одинаковой краской покрашены, судя по всему, это та краска, которая тогда была в магазине, которую можно, тот цвет, который тогда был в магазине, который можно было достать и его покрасить. Вот. Но ведь он вот сохранился, вот он так... Тот, ничего там нового, старого практически нет, а вот он есть, вот он... И он даже не из этого храма, а все равно ты чувствуешь связь с теми людьми, которые к нему ли подходили, там кто-то исповедь принимал, икона на нем лежала. Он же даже сам не икона, он просто вот аналой, но ты это ощущаешь. Вот у меня аналойная тема тоже близка. Друзья, мы сейчас вернемся буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Сергий Старокадомский, настоятель Алексеевского храма деревни Середняково, Ирина Константиновна Языкова, искусствовед, кандидат культурологии, я Алексей Пичугин. Через минуту все мы снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня Ирина Языкова, кандидат культурологии, искусствовед, священник Сергий Старокадомский, настоятель Алексеевского храма деревни Середняково. И мы говорим о... Сказать, вот начал я программу с того, что мы говорим о намоленности, но, может быть, здесь уместнее говорить про историческую память, какую-то духовную историческую память, то, что это важно, что через материальные вещи это тоже передается и сохраняется. Вот история вашего храма, она же вам, наверное, хорошо известна, именно советская история.
Советская история мне, ну, не только советская, она хорошо известна. В нашем храме было три основных этапа строительства. Первый этап, то есть когда появился храм, который сейчас это четверик главного храма, то есть он был достаточно небольшой, он был однопрестольный, сейчас у нас три престола. И вот Алексеевская часть, вот Алексеевский престол главный, сейчас у нас в этом месте стоит такой абсолютно типичный подмосковный иконостас. Это где-то конец 19-го, начало 20 века.
Я фотографию посмотрю, представляю.
Вот, а такой, просто такой подмосковный ампир.
Вот. И не только подмосковный.
И не только подмосковный, да, не только подмосковный. То есть это, я так понимаю, что следы глубокого увлечения, столетнего увлечения классицизмом, ампиром. Вот. Но что удивительно, что даже выстраивая вот этот вот иконостас, люди... позаботились о том, чтобы сохранить кусочек старого иконостаса. У нас дьяконские врата, дьяконские двери, они такой вогнутой формы, вот. И вот эти вот дьяконские двери, они как раз-таки вот из старого иконостаса, то есть это 17 век.
Ого!
Да, две вот этих вот иконы дьяконских, да, ну, а там они очень действительно сложные по исполнению, потому что они имеют сложную форму, и они стилистически отличаются от всего иконостаса, поэтому, в общем, ну, большинство специалистов считают, что это, ну, либо самое начало, да, то есть либо это там 17 век, либо это самое начало 18 века, вот. А дальше, ну, как обычно, храмы, они увеличивались вместе с усадьбами, рядом появилась усадьба, то есть сначала появился храм, а потом появилась сейчас уже знаменитая усадьба Середняково, усадьба, в которой, ну, которая сейчас, наверное, известна тем, что несколько лет подряд... там проводил лето наш поэт, который почти тоже наше все. Вот, Лермонтов. Вот. Эта усадьба, она принадлежала тогда родственникам бабушки Лермонтова, Столыпиным. Вот. То есть она лермонтовская, эта усадьба никогда не была, она была столыпинской. Вот. И когда появилась усадьба, потом присоединилась, потом следующие хозяева присоединяли к этой усадьбе еще там другие усадьбы, это такой вот рост усадебный, также увеличился храм. И какое-то время там недалеко от нас, в 2 километрах, был храм Смоленской иконы Божьей Матери деревянный, который подгнил. Ну, так как это была уже там административно одна усадьба, вот, престол из того храма перенесли к нам, вот, а к этому времени уже было 2 престола, был Алексеевский, был Параскева Пятница, и стало 3, вот, и теперь у нас 3-престольный храм с большим количеством праздников.
Ну, я почему спрашиваю про советскую историю, потому что мы как-то часто здесь говорим именно о советской истории и послевоенной истории, то, о чем редко и мало говорят, и не так известно. И на страничках храмов, у нас же все-таки большинство храмов закрывалось, всегда пишут, что вот последним настоятелем был, ну, условно, там, отец Иоанн Петров, расстрелян на Бутовском полигоне, в 2000 году причислен к лику святых, потом храм закрыли, в 1994 году была образована община, храм передан верующим, здание храма. У вас другая история, у вас была и довоенная, и послевоенная.
Да.
И опять же, вот вы говорите, что каждый привносил что-то в этот храм. И всегда интересно, что было привнесено как раз вот в эти послевоенные годы, о которых так мало и редко мы вообще говорим.
Очень хороший вопрос. Вот мы как раз по дороге тоже с Ириной Константиновной это обсуждали. У нас сейчас попало в предмет охраны как давняя-давняя историческая роспись, роспись, которая была сделана прямо-таки во второй половине XX века. То есть вот у нас заходишь в храм, и сначала вот кусочек, вот два предела и центральная часть. Они не были расписаны в том плане, что там храм значился как храм с голубым сводом. Вот и все. 58-й год. Настоятель храма вдруг решается, находит художников и отправляет их в Киев, потому что хочет написать на своде медальона в Воснецовском стиле. Группа художников едет, бродит, живет какое-то время в Киеве, делает наброски. И вот, если вы сейчас приедете к нам в храм, вы увидите роспись 62-го года, то есть вот основные медальоны, все, ну, то есть основная роспись, кроме росписи четверика, четверик вот в Алексеевской части, он сделан, ну, конечно, раньше, это конец 19-го, начало 20 века, а вся остальная роспись... А медальонная верхняя – это все до 64-го года было сделано. То есть вот период с 58-го по 64-й год.
А есть ли в этом какая-то ценность, вот как вы, Ирина Константиновна, думаете, и как это можно разделить, как духовную ценность, как художественную ценность?
Ну, чтобы определить художественную ценность, это надо увидеть, но, ну, во да. всяком случае, это историческая ценность. Во-первых, это редкость. Представляете, что такое 50-е, 60-е годы, хрущевское гонение, когда настоятелям ничего не разрешалось делать.
А настоятель, собственно, и никто.
Вообще никто, да, староста все распоряжается. Но, видимо, там староста не такой зловредный попался.
Ну, бывали верующие.
Да, бывали верующие, вот. Ну, во всяком случае, это очень интересный пример того, что, несмотря на давление, церковь все равно старалась, да, как-то там развиваться, что-то делать, обновлять свои храмы и так далее. То есть это очень интересный пример, редкий, нечастый, хотя я встречала такие, но это единичные примеры. С этой точки зрения очень интересно. Но я бы еще зашла бы с другой стороны, потому что вот Алексей сказал важную вещь, что каждый настоятель или каждый, по крайней мере, период исторически вносил что-то в храм свое. И это ценно, потому что, ну, церковь так строится. Она идет снизу, от общины, должна идти так. Вот сегодня, например, это совершенно не понимают ни заказчики храмов, я много сталкиваюсь с этим, ни архитекторы, которые хотят сдать храм под ключ, чтобы там было все сразу. Иконостас, росписи, киоты, вся утварь, все облачение на все праздники, все-все-все. А что будут делать последующие поколения?
Менять это.
Ну, разве что менять, да. Но, видимо, такое отношение, что это вот на этот период, а потом что-то новое. Но, понимаете, историческая память, она не такова. Церковь все время как бы наросла, и храмы вот сначала четверик, потом пристройки, потом что-то добавляли. Иконостас, ну, ветхий стал, меняли, но что-то от него оставили. То есть все равно вот в незакрывающемся храме как раз видно, что привносило каждое поколение прихожан, ну и клира. И это здорово, это как раз очень показательно. И люди, значит, считали этот храм своим. Вот они, пусть недорогая вещь, аналой, да, это икона дорогая вещь, да, иконостас дорогая вещь. Я не могу на это там пожертвовать. А вот на аналой я могу пожертвовать, да. И вот хотя бы это принести в собственный храм.
А разве не так исторически было? Ну, к примеру, в XIX веке я строю храм в усадьбе в своей, с нуля строю, или там старый сгорел и новое место, или просто был деревянный, я строю каменный, или вообще просто на новом месте. Разве не под ключ?
Нет, не совсем под ключ. Конечно, стройка не под силу часто самому приходу, редко. Это бывает или меценат какой-то, или такой богатый заказчик, или действительно это усадебный храм. В Древней Руси это были там княжеские, царские храмы, там боярские и так далее. Хотя были, конечно, и приходские храмы, вот, на которые как-то всем миром собирали деньги. Вот. Но одно дело построить, да, что не может там средний человек сделать, да, почему архитектуру называют искусством королей, да, потому что это дорого. Храм построить дорого. Вот. А наполнять храм уже может и приход. И когда-то приход содержал храм. И все, что делалось, ну, бывали, конечно, отдельные вкладчики, там, жертвователи, там, донаторы. Вот. Но в целом раньше более ответственное отношение было к храму. И действительно, прихожане сами заказывали и иконы, и киоты, и аналои, и облачения.
Ну вот знаете, мне кажется, что вот это вот понимание молитвенности, да, намоленности, оно и рождается тем, что это физическое выражение литургической молитвенной жизни прихода. Вот. Тут интересная штука такая. У нас приход, наш храм, ему, с одной стороны, очень повезло, в каком-то смысле, но повезло от его очень скверного расположения для советского времени. Он находился...
Мы что-то говорим Средняково, давайте географически определимся. Это недалеко от Зеленограда.
Это треугольничек между Херсановкой, Сходней и Химками, да, это недалеко от Зеленограда. Это место сейчас, ну, основные дороги сейчас с Ленинградки.
Ну, там Пятницкое шоссе с одной стороны, а
да,
с другой стороны.
А раньше дороги были только со стороны Пятницкого шоссе. И вот, как рассказывал предыдущий настоятель этого храма, когда он стал настоятелем в 91-м году, в деревне, находящейся рядом с храмом, было всего лишь 6 домов. Вот. И все советские годы оно так примерно и было. И к храму не было дороги от слова совсем, была тропинка. Летом дорога была такая накатанная, вот, также зимой, но вот в Распутицу ее не было совсем. Один из батюшек, который вы вспоминали в разговоре с Петром...
Это вот, Анатолий Кузнецов. Нет?
Ну, зачем вы так?
А почему нет-то?
Когда его в 54-м или 56-м году, то ли в 54-м, то ли в 56-м году владыка направил в этот храм, он рассказывал, он пришел к владыке, встал на колени и сказал: «Владыка, не губи, у меня семья». И его тогда направили в Чашниково. Вот. А другой настоятель был очень дружен с отцом Иоанном Крестьянкиным. Вот. И он пытался через него добиться у предыдущего патриарха, с которым были хорошие отношения у отца Иоанна, чтобы его оттуда перевели. Но отец Иоанн туда приехал к нему в гости и сказал: «Не буду я просить за тебя, здесь у тебя благодать».
И вы это чувствуете?
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня священник Сергий Старокадомский, настоятель Алексеевского храма деревни Середняково, а Ирина Языкова, искусствовед, кандидат культурологии.
И вот эта благодать как раз и в этой удаленности, и в том, что в 60-е годы, когда действительно хрущевские гонения были, община могла себе все-таки позволить что-то делать. Ну, потому что, ну, это просто такая тьма таракани.
При вот. Том, что вот МКАД где-то на горизонте.
А был тогда МКАД?
В 60-го года МКАД. Уже построенный окончательно.
Уже построенный, да? Да, да. Да, тогда МКАД, да, там...
Сейчас, если мы по Пятинскому шоссе без пробок поедем, то от примерно этого места уровня храма до МКАДа, ну, до Митина будет минут 10.
Ну,
но тогда нет, понятно, что мы меряем...
Пятинское, нет, Пятинское, если по Пятинскому шоссе тогда мерить, там поворот в Брёхово.
Брёхово-Юрлово, вот, да.
Брёхово-Юрлово, да. Да, где-то минут 10, да. Там же, Митина не было, это же был дачный район.
Я там один раз был, Марино-Знаменское, кажется, кладбище называется, да, и заходишь туда, и абсолютное ощущение, что ты где-то в Ивановской области, Владимир, ну, это точно не то, что вот Митина через Берёзки просвечивает.
Ну, у Митина вообще не было.
Понятно, это, ну, естественно, ещё 20 лет его не будет, 5-25 да, где-то да, примерно. Да. Я вспоминаю, мне кажется, эту историю рассказывал, да наверняка рассказывал, у меня не так много свежих историй, но год два назад это было, во Владимирской области, Юрьев-Польский район, там где-то Юрьев-Польский достаточно далеко. Мы с археологами шли по селу, по одному селу, я даже не помню, как оно называется, честно говоря, и там храм. Я как-то по фрамугам понял, что он никогда не закрывался. Ну, прям видно, да, что старые окна, это не реставрация, понятно, что он действующий. Так повезло, что навстречу шел священник, и он нам с удовольствием храм показал. Никогда не закрывался, везде клейма стоят, на подсвечниках, на утваре, все, под все. И среди всего этого я вижу, что подновляли это в 70-е и 80-е годы росписи, видимо, те же люди, которые какой-нибудь соседний детский сад расписывали, то есть они там какое-то солнышко, болотце, лягушечек рисовали, и сцену страшного суда в этом храме. Это ужасно, это отвратительно, ну, наверное, плохо говорить, да, но это невозможно просто, это вот чудовищно. Но в этом есть вот, что мы говорим, намоленность, передача поколений, памяти какой-то духовной, еще что-то. Но вот у меня бы, будь я, наверное, на месте настоятеля этого храма, я не знаю, мы как-то, мне было очень неудобно про это спрашивать, я что-то, видимо, для проформы спросил про эту фреску, даже не фреска, маслом по стене написано. Будь я, наверное, настоятелем этого храма, я бы, у меня рука не поднялась это заменить, просто потому что и такое тоже было, и так тоже делали, и нигде, наверное, ты больше такого не увидишь. Но вот... С другой стороны, если бы он это переписал или заменил, то и осудить его было бы сложно.
Вы знаете, вы сейчас говорили, а я вспомнил, у меня же фамилия Старокадамский, вот, это наградная фамилия, поместная фамилия, есть такое место, город Кадам, да, в Рязанской области, граница с Мордовией, вот, и есть там село Старый Кадам, которое раньше было Кадамом, но потом река изменила русло, вот, и город переехал в другое место. И вот мы как-то с двумя сыновьями и с внуком поехали туда, чтобы, ну, просто посмотреть, прикоснуться, вот. Там, там в этих местах мой прадедушка служил тоже священником, вот. И вот нас познакомили с совершенно удивительным священником, отец Сергий Благочинный, города Кадам, и он нам показывал Дмитровский собор города Кадам, который тоже никогда не закрывался. И вот в этом соборе какое-то совершенно потрясающее паникадило. Оно лампадное, оно сделано тоже в 60-х годах. Собор гигантский, высокий, ну, 4-5 этажей, по-моему, точно есть. Вот точно вам не скажу по метрам, вот можно, наверное, посмотреть. Паникадило, чудо инженерной мысли. Оно одной рукой спускается, и одной рукой поднимается. Вот чтобы лампады зажечь, надо просто аккуратненько там вот колечко, за это колечко аккуратно потянуть, и это паникадило опускается.
Да, я видел такую конструкцию.
Вот. Но самое в этом всем забавное, что ты смотришь на то, из чего это паникадило сделано. И ты понимаешь, что две основных детали – это розетки для варенья, вот, и, может быть, помните, в кафе «Мороженое» были такие металлические, металлические чашечки, куда эти шарики клали.
Да-да,
да, конечно.
Креманки, да, называются.
Ну, да. Как?
Креманки.
Креманки.
Ну, язык не поворачивается назвать это креманкой, вот, потому что, ну, в общем, мы же понимаем сейчас, что такое креманка. Вот.
Ну, из чего было, то и сделали.
Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот.
Это же Преображенская, да, еще раз, или... Храм, храм.
Дмитровский.
А, Дмитровский, вот, я просто пытаюсь найти, может быть, здесь фотография?
У меня есть много фотографий этого паникадила, потому что я вот в это чудо, с одной стороны, инженерное чудо, вот, потому что, ну, представить себе вот эту вот систему противовесов так, чтобы это все работало, это все сделано кустарно, это все рассчитано мужиками-колхозниками, вот. И вот эти вот, хорошо, креманки, вот, и, знаете, вот такие, в каждом доме были вот эти вот розетки для варенья с такими полукружками, вот.
Да я помню, да, что же было.
Да, конечно, это везде было, вот. И ты смотришь, и ты понимаешь то, что это тоже часть жизни церкви, вот подлинной жизни.
Безусловно.
Вот настоящей жизнью. Не тогда, когда мы можем в церковь принести что-то от своего богатства, а мы можем принести часть своей жизни, своего времени, своего таланта. Вот. И это все востребовано.
Вот. Я так понимаю, что отец Сергий из Кадама это ценит, как раз и понимает.
Да, конечно. Конечно, конечно. Нет, это абсолютно замечательный батюшка там. Вообще, вообще Кадамский район, он в этом отношении уникален. Там священники просто, на мой взгляд, абсолютные герои. Вот. Дело в том, что в Кадамском районе нет ни одного маленького храма. Там было все так устроено, что было много... Там такая земля, что там растет пшеница, которая хорошо идет на производство спирта. И там было несколько спиртзаводов, вот, и, соответственно, достаточно богатых спиртзаводчиков, каждый из которых стремился построить большой храм. Вот представьте себе деревня, в которой, ну, может быть, дворов 20 или 30. А там действительно копия антиохийского подворья.
Вот, я представляю,
что. Вот, вот тебе Фёдор Стратилат, вот тебе Михаил Архангел, вот все просто вот. И это тоже никогда не закрывалось. Вот. И как при этом, вот, это все содержать, то есть как при этом это все восстанавливать, вот в том же старом Кадаме, в деревне Старый Кадам, там сейчас 20 дворов. Храм восстановленный, с иконостасом, все гигантского размера, московского размера. И там все вот такое.
Я в Рязанской области подобное видел, это Павелецкий район, не знаю, Павелецкий есть район, нет, Павелецкий вокзал как раз исторически туда вел, Павелец, это все-таки немножко другая сторона Рязанской области, но там тоже она степная, открытая, богатые места, плодородная земля, пшеница, и до сих пор там, правда, то там разрушены вот эти гигантские, огромные храмы, которые были построены в конце 19 века.
Огонь железный.
Ой, там был. О, ну это вообще-то торжество какого-то такого неороманского, псевдороманского стиля. Невозможно. Дорогие слушатели, вы не поленитесь, если сейчас нас слушаете где-то в машине, приедете к интернету, посмотрите, или если вдруг у интернета, посмотрите, найдите в поисковике любом «Гусь железный храм». Я забыл посвящение, правда, его. Ну, он сразу вам выдастся. Я случайно мимо проезжал, ничего о нем не зная. Теперь знаю, и внутри был. Просто мимо проезжая, я оторопел. Вот такой живоначальный... Вот Виктор, наш режиссер, подсказывает, что живоначальный Троица. Да, Троицкий храм, Гусь Железный.
Алексей, а можно я вспомню другой храм?
Да, конечно.
Потому что вот если говорить об истории церкви советского времени, то есть совершенно уникальный храм, он недалеко от Гуся Хрустального. Его строили как раз рабочие Гусь Хрустального завода в 1927 году, когда все храмы уже, так сказать, закрывали и разоряли, вот рабочие решили для себя построить этот храм. Это деревня Пятница или Великодворье, там сейчас соединились две деревни, вот оттуда даже происходит один священный исповедник Петр Великодворский.
Я знаю, конечно.
Да, это храм совершенно замечательный. Там служил вот этот вот отец Петр, который там 20 лишних лет сидел, его отправили в... Это самый край Владимирской области, уже на границе с Нижегородской. Такой, ну, тьму-таракань, действительно. Вот, его отправили-то умирать, а он еще там 20 лет прожил, и даже у него там было несколько дивеевских монахинь, с ним жили уже такие старушки-старушки. Вот, и после его смерти туда назначают священника Анатолия Яковина, вот, который... А храм деревянный, у него крест хрустальный, который сами сделали вот эти вот гусь-хрустальные рабочие. Вот. И тот, значит, этот храм, значит, там послевоенного времени, когда он вышел, значит, обихаживал. И отец Анатолий Яковин тоже это все продолжил. Ему достались и даже несколько старушек, которые еще пережили этого настоятеля. И он туда в 70-е, 80-е годы, это уже 70-е годы были, а тут, значит, после смерти Сталина вышел, там, 54-й, может быть, 6-й, вот. И вот этот храм удивительного тоже история, потому что эти старушки, и он туда собирал там какие-то старые иконы, вот этот отец Петр, а потом отец Анатолий, он туда приглашал всех современных иконописцев. Там поработал отец Зенон, отец Андрей Давыдов, который тогда еще не был даже священником, Александр Лавданский, Александр Соколов и так далее. То есть вот в 70-е годы, когда ничего тоже особенно еще нельзя было, вот, он там и с одной стороны старые иконы собирал, с другой стороны он давал работу этим современным иконописцам. И этот храм, он, я всегда своим студентам говорю, это такой памятник вот, ранней такого раннего возрождения наши.
То есть туда сейчас можно приехать и можно увидеть все, что
увидеть все это можно.
Потому что я, к сожалению, вот спасибо, не знал. То есть я знал этот храм только по служению там отца Петра, да. Потому что это известная история. А все, что было...
Чельцов, да.
Да, Чельцов. А все, что было после него, для меня, я даже не знал, что там.
Угу. Собственно да. говоря, с подачи отца Анатолия. Там и мощи сейчас. И...
Отец Андрей Давыдов тоже в Владимирской епархии.
Да-да-да,
в Суздале. Храм в Новой деревне, по-моему, он был тоже где-то в 20-х годах срублен в одном месте, а потом перевезен
да,
в Новую деревню.
Да, с ним тоже интересная история.
Пушкинский район.
Пушкинский район, где служил отец Александр Мень. Этот храм должен был быть разрушен, потому что, когда прокладывали Ярославское шоссе, он стоял на месте этой, ну, нового шоссе. И рабочим сказано было, что его просто надо уничтожить. Так они сами его раскатали на бревна, он деревянный, и перенесли в другое место. И это видно, что они не понимали, как ориентируются храмы на восток. Они его сделали ровно на север.
А он так и стоит, да.
Он так и стоит до сих пор. В 20-е годы это было.
Да, спасибо большое за этот разговор. Спасибо. Я напомню, что в гостях у Светлого радио были сегодня Ирина Языкова, кандидат культурологии, искусствовед, священник Сергий Старокадомский, настоятель Алексеевского храма в Середняково. Ну, я надеюсь, что мы как-то, может, этот разговор продолжим, как время быстро закончилось. Спасибо, прощаемся, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.
Да, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».